Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Очень рад вас приветствовать. И очень рад, что у нас сегодня весьма любопытная тема нашей программы. Мы будем говорить о человеке, ну, который, наверное, вобрал в себя большинство событий, ярких, трагических событий 20 века. Мы совсем недавно, наверное, за все время существования нашего радио и наших программ «Светлый вечер», мы этого человека вспоминали не раз, но вот тут совсем недавно с Ириной Константиновной Языковой, когда говорили об авангарде и о русской иконе, как древнерусской иконе, как об одном из таких предвестников авангарда, когда она была открыта, русская икона в начале 20 века, стала общедоступной, общеизвестной. Ирина Константиновна вспомнила Юлию Николаевну Рейтлингер или сестру Иоанну Рейтлингер, знаменитого нашего русского иконописца. Мы немного о ней поговорили тогда. И я подумал еще, что надо бы, конечно, про Юлию Николаевну сделать отдельную программу. Хорошо бы подробнее поговорить о ее жизни. И так получилось, что к нам обратился Дом русского зарубежья и сообщил, что у них открывается выставка, посвященная сестре Иоанне или Юлии Николаевне, как ее многие знали, поэтому я то так говорю, Рейтлингер. Выставка эта будет проходить, ну, мы сейчас еще подробнее поговорим, как, и где, и сколько она будет проходить, но вот ее творчество, ее работы, ее иконы и материалы, связанные с ее жизнью, там обширно представлены. И я представляю вам нашего гостя сегодня вместе с нами и вместе с вами в этой студии, заведующая отделом по развитию и связям с общественностью Дома русского зарубежья Светлана Дубровина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сразу давайте расскажем о формате выставки. А выставка эта, вот, я говорю, что открылась, должна вот-вот открыться. Светлана Николаевна, подробнее расскажите, а когда она откроется и сколько она продлится?
Выставка будет работать для посетителей с 24 апреля по 26 июля этого года в Доме русского зарубежья по адресу Нижняя Радищевская, дом 2, в основном здании.
На выставке представлены будут и работы сестры Иоанны Юлии Николаевны Рейтлингер, и материалы, связанные с ее жизнью, правильно?
Да, мы постарались показать и биографию, и творчество, потому что очень сложно отделить одно от другого, особенно в ее случае, потому что судьба ее, как и многих русских эмигрантов, была непростой. Она прошла многие беженские дороги. Из Крыма эмигрировала в Варшаву, потом жила в Праге, потом в 25-м году переехала в Париж вслед за своим духовным отцом, отцом Сергием Булгаковым, потом обратно в Прагу к семье сестры в 47-м году и в 55-м вернулась в СССР.
«Под небом голубым», так будет называться выставка.
«Под небом голубым».
Но это уже отсылка к всем известному стихотворению, ставшему песней, стихотворению Андрея Волхонского, кому только авторство не приписывали, и Борису Борисовичу Гребенщикову, и Алексею Хвостенко, ну вот «Под небом голубым» — это Андрей Волхонский. И вот выставка, которая будет проходить, если вы будете в Москве или живете в Москве, что вероятнее, то не так, я думаю, и трудно доехать до метро «Таганская» и действительно замечательные работы, очень необычные, очень глубокие. Предполагается, что любая икона очень глубока, но так бывает не всегда, к сожалению. А вот иконы Юлии Рейтлингер, сестры Иоанны, они очень наполнены. Давайте о ее жизни поговорим, потому что, правда, вот я начал с того, что трагическая история 20 века в ее биографии отразилась. Ведь она знатного происхождения, оба деда по линии отца, по линии матери генералы.
Да.
Родилась в Петербурге. Расскажите подробнее.
Действительно, она родилась в семье Николая Александровича Рейтлингера, чиновника особых поручений при Министерстве финансов. Оба деда были генералами. Мать Лидия Николаевна, урожденная Ганецкая, тоже дочь генерала, закончила Смольный институт. Училась она, Юлия Николаевна, как и ее сестры старшие, в известной женской гимназии княгини Оболенской. Вот. Обучение она закончила золотой медалью в 15-м году. Но вот художественное образование, ее еще в гимназии называли, Рейтлингер художница.
Но она с иконами вообще не была никак связана.
С кем?
С иконописью она никак не была связана. Ну,
изначально, конечно, нет, да.
Пейзажи, Финляндия.
Конечно, она рисовала, она любила рисовать, ее прозывали Рейтлингер-художницей, все время она была с карандашом в руке, но училась потом в обществе поощрения художеств в Петербурге в течение, ну, где-то полутора лет, а потом началась революция, и семья уехала в Крым.
А у нее были какие-то... Сохранились, вернее, какие-то ее работы не иконописные раннего периода, или они так и остались где-то вот в революционном?
Самое раннее, что сохранилось и что будет представлено на нашей выставке, это ее работы не иконописные как раз, да, это и пейзажи небольшие, такие рисуночки, но уже пражского периода, начала 20-х годов. И они сохранились в музее Андрея Рублева. И вот он нам их предоставляет тоже на выставку.
А они сохранились здесь, в России, в Советском Союзе, или они... А, ну как, они же были созданы,
они были созданы там. Да, там. Но, конечно, что-то она и сохранила, потому что когда она потом вернулась в Советский Союз, то, конечно, что-то из своих работ она привезла с собой, что ей казалось самой наиболее важным. И так эти работы оказались в СССР, потом она их передавала, она понимала, что это надо сохранить, и поскольку была духовной дочерью отца Александра Меня последние годы, то она вот своим друзьям, его духовным детям передавала части своего архива с тем, чтобы они сохранились. И так они оказались, вот часть в Доме русского зарубежья, а часть в музее Андрея Рублева. Ну и, конечно, в частных архивах тоже сохранились.
А у нее, как и у многих, это очень интересная линия русской эмиграции, религиозной и философской эмиграции, которая во многом развивалась под влиянием отца Сергия Булгакова и Евлогия Георгиевского, который впоследствии там мать Марию Скопцову постригал. Я так понимаю, что он же постригал и Юлию Николаевну, уже она стала сестрой Иоанной. Но вот эта линия, которую вел отец Сергий Булгаков, она была точно так же у матери Марии Скопцовой, и потом они, конечно же, встречались, они работали вместе, и тогда уже сестра Иоанна расписывала храм на улице Лурмель. И вот это все, конечно, очень любопытный период жизни, о котором мы, к сожалению, знаем очень мало. А известно ли что-то про ее религиозные искания? Ну, вот у нее православие сразу стало частью ее жизни, ведь все-таки это период Серебряного века, период такого достаточно интересного вольнодумия, вольномыслия, период исканий. Весь Серебряный век наполнен вот этим вот ощущением того, что мы ищем, мы в каком-то пути. А она, судя по ее работам, судя по ее жизни, она была частью этого большого мира под названием Серебряный век.
Это правда, с художественной точки зрения. Но что касается ее жизни, то у нее было несколько иначе. Период искания был у отца Сергия Булгакова. Ну, иначе, это правда. А у Юлии Николаевны она родилась в семье, где мать была очень верующим человеком. И она была поклонницей идеи Ушинского и считала, что детей нужно воспитывать в простоте и в чистоте. Поэтому Юлия Николаевна посещала церковь еще в детстве. А вот когда она попала в Крым, там она познакомилась с отцом Сергием Булгаковым.
А он тогда же только стал священником.
Вот, и он недавно тогда стал священником. И когда она его увидела, она, конечно, оказалась под огромным впечатлением. Она даже писала потом в автобиографии, что она его восприняла как пророка, его горящий взгляд, вот, его речь. Вот, она стала сразу его духовной дочерью. И потом она же очень не хотела уезжать в эмиграцию. Так получилось, что когда умерли две старшие сестры от тифа, мать умерла от тифа, а отец уже бежал тогда в Польшу, и мать сказала Юлии и ее сестре Екатерине, что они должны найти отца и его поддержать. И фактически, подчиняясь воле матери, она уехала. А отец Сергий Булгаков еще оставался тогда в Крыму.
А мать тоже оставалась?
«Мать умерла».
А, «Мать умерла».
«Мать умерла», да. Да, это было осенью 21-го года, и вот она дала им такой наказ, чтобы они поехали и разыскали отца. И Юлия Николаевна еще в пути, вот приехав в Варшаву, она сразу пишет большое письмо отцу Сергию Булгакову, оно будет тоже представлено на выставке, и его ответ, где она вот просит его о духовной поддержке. И как только он приехал, тоже оказался в Праге, как и она уже в 23-м, в 22-м, в 23-м году, до 25-го года они были в Праге. Конечно, она сразу становится снова его духовной дочерью, и после этого она всю его жизнь до его смерти в июле 44-го года живет при его семье, переезжает вместе с ним в Париж, живет в мансарде, там, в Свято-Сергиевском богословском институте на территории Сен-Серж. Вот. И уже когда он умирает, после этого только она переезжает обратно в Прагу к семье сестры и затем в СССР. И, конечно, влияние отца Сергия огромно. Он сам называл ее другом, в сотворчестве с которым были написаны и многие из его книг. Надо сказать, что первую икону Юлия Николаевна написала с отдыхающего отца Сергия. Это была икона главы Иоанна Предтечи. И именно в честь этого святого отец Сергий Булгаков в 1935 году и посвятил ее в Рисофор, в неполное монашество. Она не была монахиней, она была посвящена в Рисофор. И ее главным послушанием...
Она была инокиней, как бы мы сейчас сказали.
Да. И главным ее послушанием было творчество, как это ей вот отец Сергий Булгаков и дал вот это послушание. Творчество, иконопись.
Очень... странная история, но, наверное, эта история связана неразрывно с ощущением роли Советского Союза уже к 44-му году в войне, потому что пройдет совсем немного времени, и эмиссары Советского Союза будут ездить по Европе и зазывать иммигрантов возвращаться на родину. И многие ведь... Мы помним «Восток-Запад», этот фильм, который очень хорошо показывает этот процесс, очень хорошо его визуализирует. И очень многие ведь поддались этому и поехали. До сих пор вот это такое темное достаточно пятно на биографии митрополита Николая Ярушевича, за что, я думаю, он сильно достаточно раскаивался впоследствии. То, что он тоже ездил по Европе и тоже рассказывал о том, что здесь все изменилось и надо возвращаться, и страна-победитель, новая страна-победитель ждет своих детей назад. И понятно, что очень многие приехавшие оказались там, откуда они потом или не вернулись, или вернулись совсем поломанные, уничтоженные, морально уничтоженные. Но вот с сестрой Иоанной, с Юлией Николаевной произошла другая история. Она действительно вернулась под наказом отца Сергия Булгакова, причем этот наказ, как кажется, был тоже частью вот этого ощущения скорого конца войны, освобождения Европы, того, что вот действительно все не так, и отсюда какие-то сигналы шли. Наверное, ложные, хотя отец Сергий воспринял как свидетельство перемен.
Вы знаете, на самом деле исследователи по-разному относятся к вот этому наказу отца Сергия Булгакова. Вот биограф Юлии Николаевны Рейтлингер Бронислава Борисовна Попова, один из кураторов нашей выставки, она все-таки считает, что не было такого прямого наказа, по крайней мере, нет ему свидетельств. Другое дело, что после смерти отца Сергия Булгакова и после ухода его жены, которая тоже умирала на руках у Юлии Николаевны, она понимала, что, в общем, что ей делать дальше, да, и поэтому она отчасти вернулась, наверное, к семье своей сестры, потому что это были единственные родные люди, которые у нее оставались. А в Праге в 40-е годы, конечно, ситуация была очень непростой. Духовно, ну, Юлия Николаевна сама говорила, что в эти годы она от церкви отошла. Она, конечно, расписывала и в Праге, и в Восточной Словакии она писала пейзажи, расписывала церкви, ее приглашали.
Она уже была в постриге, ну, в Рисофоре.
Она была в Рисофоре с 35-го года. Но она считала, что она немножко, как сказать, идет на уступки заказчикам, на уступки публике. А что касается вот духовной своей жизни, Ну вот, описывала она такую историю, когда ей пришлось принять участие в насильном постриге жены одного человека, который хотел стать епископом. Вот это на нее очень негативное произвело впечатление. И когда они вернулись в СССР, их отправили в Ташкент, даже сначала не в Ташкент, а под Ташкент, в колхоз, причем в разные колхозы, Юлию Николаевну и ее сестру Екатерину с семьей. Вы представляете, что такое Ташкент, да, и какая
Нет,
там...
мы не представляем.
И там какая была духовная жизнь, да, нет, мы никто совершенно... не представляем.
Я жил в Ташкенте в детстве, немного совсем, это были 80-е годы, но, естественно, я его помню на уровне, но даже с каких-то семейных историй, так как родственники попадали туда разными путями, в том числе и полусылками, то, конечно, вот какими-то семейными преданиями я и могу немного это представить. Но в целом, конечно, мы сейчас уже не представляем, как это было 80 лет
назад. Мы не можем представить, но мы можем прочитать свидетельства. Да. И в частности, да, Юлия Николаевна об этом, конечно, тоже писала. Но надо сказать, что бытовые-то, конечно, условия были ужасающие. В какой-то момент все-таки они, правда, получили квартиру, что по нашим временам-то невозможно, а тогда их все-таки давали. Вот, она получила небольшую однокомнатную квартиру, но самое-то главное, что в Ташкенте, кроме нее, оказались многие другие реэмигранты. Их называли спецпереселенцы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Светлана Дубровина, заведующая отделом по развитию и связям с общественностью Дома русского зарубежья. А с одной стороны, Ташкент после войны, а это и не только ссыльные, это еще и эвакуированные, и кто-то там оставался, действительно стал важным центром развития русской культуры, русской мысли. А с другой стороны, Ташкент в 3500 километрах от Москвы, от Праги, от Парижа, от той жизни, которая уже за 20 с лишним лет привыкла. Да за какие 20? Она в 55-м году вернулась.
Да.
А уехала в 18-м или 21-м?
В 21-м.
В 21-м. За 34 года. Это совершенно другая жизнь, другая страна. А давайте на секунду вернемся еще вот в европейскую историю. Ведь она ждала разрешения на выезд в Советский Союз. Если мы говорили, что кто-то из эмигрантов сразу приезжал, вот, наверное, ее спасло то, что она приехала в 55-м. Если бы она приехала в 46-м, то, скорее всего, мы бы сейчас с вами о ней не говорили тут. Она приехала в 55-м. А почему она так долго ждала разрешения на въезд?
Ну, видите, это действительно в каком-то смысле повезло. В 47-м году они с сестрой уже, вот насколько я помню, гражданство получили, но въехали они только в 55-м году. Ну, действительно, промысел Божий, по-другому я не могу на этот вопрос ответить. Понятно, что тогда действительно сразу в страну не впускали, проверяли, и были какие-то вот такие задержки, но в данном случае это только на благо пошло. Потому что те, кто вернулись чуть раньше, они, конечно, оказались не в Ташкенте, а совсем в других местах.
Ну, потом кто-то из них оказался в Ташкенте, но ну, меньшая часть.
Ну, уже позже, да, и меньшая часть.
57 лет ей было, когда она вернулась в Советский Союз, по нынешним, ну, по любым меркам, человек, конечно, не старый, но уже, в общем, зрелый, и такая важная большая часть жизни прошла, прошла в другой культуре, другой стране. Мы делали несколько программ про людей, которые жили не в самом Ташкенте, а в окрестностях Ташкента, в Узбекистане того времени, и это очень интересная была, была интересная история, потому что хорошие школы с хорошими русскими педагогами, расположенные в отдаленных кишлаках, небольших селениях, маленьких узбекских городках, это отнюдь не Ташкент, не Бухара, это не Самарканд, это небольшие, небольшие городки, небольшие поселки, где были хорошие школы, но при этом почти никаких условий. Но квартиру, вы говорите, они получили в Ташкенте, да?
Да, но вот семья ее сестры, вот вы говорите про маленькие городки, они тоже, конечно, были разные. Вот семья ее сестры, и она тоже часто там жила, это такой небольшой пригород Ташкента, Чирчик. Но дело в том, что там была атомная промышленность. Вот, то есть там муж ее сестры работал в научно-исследовательском институте, как физик. И там монастырь Святого Георгия, где Юлия Николаевна была прихожанкой. Ну, а из ее ташкентских знакомых, все-таки я упомяну семью ученого Георгия Вернадского, который тоже вернулся после эмиграции туда. Упомяну ее подругу Нину Николаевну Мичурину, которая со своим мужем, известным русистом, жила в Японии, а потом вернулась из Японии и тоже была вот отправлена в Ташкент. То есть какая-то, конечно, какое-то общество в Ташкенте, вот людей, с кем она была дружна еще в годы эмиграции, оно было. Но, конечно, ей хотелось вернуться в Москву и в Петербург. И поскольку, вот вы правильно говорите, ей было 57 лет, но это был еще не пенсионный возраст по тем временам. И вот когда она достигла пенсионного возраста, у нее уже была пенсия, да, хоть какая-то стабильность, и она смогла впервые путешествовать.
А ведь запрет на проживание тогда уже толком не было к тому времени. Ну, в 55-м он еще сохранялся, но через какое-то время он был снят. И люди, которые жили за 101-м километром, понятно, не в Ташкенте, но в Александре, Андрове, в Москве, в Покрове, в Тарусе. Эти люди смогли переехать назад в Москву. А она нет. Она ни в Москву, ни в Ленинград не переехала.
Дело в том, что, насколько я понимаю, у нее и у ее сестры прямого запрета вот на такой переезд не было. Но дело в том, что материальные причины. Вот еще раз говорю, что семья сестры все-таки устроилась в Ташкенте. Муж был физиком, то есть востребованным ученым. Вот. А Юлия Николаевна, конечно, была к ним очень привязана. У нее был единственный племянник, то есть ее семья жила там. Но климат тяжелый был, и, конечно, каждое лето, с тех пор, как она смогла, первый раз в 59-м году она отправилась, взяв с собой альбомчик, он будет на выставке представлен, и очень здорово вот смотреть эти ее рисунки, когда она переезжает границу, она пишет крупными буквами «Привет, Россия!» и зарисовывает пейзажи вот с этими домиками, невзрачный пейзаж, как она счастлива была снова увидеть свою родину, и вот тогда она приезжает и в Москву, и в Петербург, в места своего детства, зарисовывает то, что она видит. Один раз даже там милиционер ее остановил, потому что она зарисовывала мост, а это было техническое сооружение, которое нельзя было рисовать. Вот он ее остановил, да, наверное, до сих пор.
У меня дедушка раз вспоминал, он оказался в Средней Азии как раз, большое спасибо советской власти, ребенком. И вот понятно, что он потом переехал в Москву, они вернулись сюда, в Россию, потом они, это уже было потом, а когда моя мама была маленькая, они каждый год ездили по несколько раз сюда, и вот мама рассказывает, дедушка рассказывал, что они на поезде ездили, что он всегда ждал, когда начнется вот это, прямо у окна он знал, в каком месте, вот сейчас эта граница произойдет, это среднерусская полоса с родной природой, и это было очень важно для него. А известно ли, когда произошло ее воссоединение, только внутреннее, потому что официального не было никакого разрыва, внутреннее воссоединение с церковью?
Да, в общем-то, это известно вот как раз после того, как она стала приезжать в Москву и Петербург. Прежде всего, она нашла своих старых знакомых по Парижу. И среди них, конечно, для нее очень важной была встреча с отцом Андреем Сергеенко. Дело в том, что отец Андрей Сергеенко был настоятелем храма Иоанна Воина в Медоне, который она расписала. И сразу же скажу, что эти росписи по удивительному стечению обстоятельств сохранились, потому что были они расписаны не на стенах небольшого храма-барака, а на панелях, которые потом были сняты одним из наших учредителей нашего музея, Никитой Алексеевичем Струве, сохранены и в 2003 году переданы в наш дом. И сейчас они представлены на основной экспозиции нашего музея, вот, которая так и называется «Юлия Николаевна Рейтлингер». Так вот, эти росписи медонские, они тогда, вот в ее годы, оставались, соответственно, в Париже. А она, вернувшись, снова встретилась с отцом послом Андреем Сергеенко, который тоже вернулся в СССР и жил уже последние годы в Александрове. То есть, ну, он в разных, вот как раз за 101 километром,
да, да, он жил. Вот. И с отцом Андреем Пастернаком, которого вот. Он крестил когда-то.
Ну вот. И, конечно, вот это ее вернуло к церкви, но еще не к иконописи, потому что отец Андрей, он довольно быстро умер, уже в 66-м году, насколько я помню.
Отец Андрей?
Отец Андрей Сергеенко.
В 73-м. В 73-м, да. Вот, собственно, отец Андрей Пастернак приходил, рассказывал, да, по-моему, да. если я не ошибаюсь, я эту программу вел, это было давно, что он его крестил, отец Андрей 73-го года, 73-м. А отец Андрей Сергеенко умер в конце 73-го. 73-го. Да.
Ну вот, но тем не менее, она как раз после этого познакомилась с отцом Александром Менем, который тогда был совсем молодым священником, но тем не менее, вот она его выбирает в качестве своего духовного отца, сохранилась переписка их, она издана. Эти письма тоже хранятся у нас в архиве, в наших фондах. И вот уже под духовным руководством отца Александра Меня она снова возвращается к иконописи. И она эти иконы пишет по заказу уже и самого отца Александра, и других его духовных детей, и для церкви, и для частных, для семей. Пишет она их чаще всего в Ташкенте. Ну, как тогда это можно было делать? Отправляет в коробках из-под конфет, из-под печенья, завуалированно спрашивает, там, как, кого вам написать. В общем, это в письмах все интересно, так конспиративно эти заказы описаны.
Мы сегодня говорим о замечательном русском иконописце Юлии Рейтлингер, сестре Иоанне Рейтлингер. Выставка в Доме русского зарубежья открывается 24 апреля и продлится она до 26 июля. И сегодня о жизни и о творчестве сестры Иоанны Рейтлингер мы говорим с Светланой Дубровиной, заведующей отделом по развитию связям с общественностью Дома русского зарубежья.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, друзья, что сегодня мы говорим про Юлию Рейтлингер, сестру Иоанну Рейтлингер, говорим, потому что уже совсем скоро в Доме русского зарубежья 24 апреля открывается выставка «Под небом голубым», посвященная творчеству и жизни Юлии Рейтлингер, сестре Иоанне Рейтлингер. Там представлены и документы, связанные с ее биографией, и, конечно же, ее иконописные работы, художественные произведения. Невероятный совершенно человек с невероятной судьбой, вот как мы в начале программы говорили, это действительно так. А в ее судьбе заключен весь трагизм 20 века с ее эмиграцией, возвращением на родину, жизнью в Средней Азии. Это такой вот традиционный путь русской эмиграции первой половины середины 20 века. А мы сегодня беседуем со Светланой Дубровиной, заведующей отделом по развитию связям с общественностью Дома русского зарубежья. Светлана Николаевна, а что-то вообще известно, помимо возвращения ее к церкви, как она воспринимала свой постриг? То есть она себя ощущала... Это был рисофорный постриг, это та ступень монашества, которая не так известна в других церквях, поэтому в целом для европейских церквей православных она оставалась скорее Юлией Николаевной Рейтлингер. Но с точки зрения русской церкви, вот это иночество, да, первая ступень монашества, все равно делала ее матерью, там, сестрой, вернее, Иоанной Рейтлингер. А вот что-то она писала или говорила о своем иночестве, и как она его ощущала?
Да, на самом деле эта история связана отчасти с тем, что когда ее посвящали в рисофор, как говорил отец Сергий Булгаков, ну, будет не очень хорошо, если она матушкой будет для, собственно, например, его жены и для него самого. Поэтому вот ее посвятили в рисофор. Ну, это как одна из таких историй.
На самом деле, он ее Юлей звал, насколько я понимаю.
Конечно, да, он ее звал Юлей. Сестра Иоанна, хотя была посвящена в рисофор, отпета была по монашескому уставу. Вот, есть свидетели, которые вот об этом говорят, что батюшка, который пришел на похороны, вот он отпел ее по монашескому уставу. И для нее самой, конечно, это было полное монашество. Она его так воспринимала. С другой стороны, монашество это было монашеством в миру, точно так же, как у матери Марии. То есть оно предполагало не полный уход из мира, а предполагало как раз вот это главное ее послушание творчества, которое с ней оставалось всегда. И когда она вернулась к иконописи, вернулась к общению теперь уже с отцом Александром Менем, вот на этот путь, на который ее поставил в свое время отец Сергий Булгаков, она снова встала.
Ну, это похожая история на жизнь. Биографии абсолютно разные. И у нас не так давно на радио с Алексеем Бегловым, известным российским ученым, историком церкви, была программа о Валентине Пузик, матери Игнатии Пузик, выдающийся советский ученый, человек, который, наверное, сделал наибольший вклад в изучение туберкулеза. Всю жизнь работала в советском НИИ. При этом с юности была монахиней, тоже монахиня в миру. А если Юлия Рейтлингер, сестра Иоанна, приехала назад и больше не выезжала, то Валентина Пузик, мать Игнатия, она настолько была крупным ученым, что она была выездная, и она как раз, наоборот, ездила туда, на Запад, и не сказать, что много, но периодически ездила, о чем есть ее воспоминания, собственно, вот они вошли частично в ту книгу, о которой мы говорили, войдут в последующие книги, о которых мы, надеюсь, еще поговорим с Алексеем Львовичем. Но эта вот история тайных монашеств, тайного монашества, она очень показательна для советского времени. Ведь даже дело, наверное, не в том, что Юлия Рейтлингер не могла жить монахиней открыто. Не было монастыря, где бы она могла совершать свою монашескую жизнь, но и, наверное, это еще ее осознанный выбор жизни именно в миру, потому что она была достаточно светским человеком.
Конечно, пути духовных детей отца Сергия Булгакова были разными. Одной из духовных дочерей его была Елена Казимирчак-Полонская, которую вы тоже, наверное, знаете, тоже замечательный ученый, астроном. Она жила в Петербурге. И Юлия Николаевна, когда приезжала, она тоже с ней встречалась. Другая духовная дочь отца Сергия Булгакова, еще по Петербургу знакомая Юлии Николаевны, Оболенская, мать блондина Оболенская, она как раз наоборот ушла в монастырь, то есть такой вот традиционные монастыри в Париже, они тоже основывались. Известный там Казанский скит. Да?
Ну, я имею в виду скорее про среднеазиатский период.
Да, их, а конечно, в советском периоде понятно, да, что уход в монастырь, да, вот именно в советское время было невозможен. Но, конечно, дело было не в этом. Дело было уже не в этом, а в том, что ну, вот этот путь действительно понимался по-другому. Вот эта необходимость все-таки продолжать свою деятельность миру и послужить миру тем, на что человек вот, творчески способен. Наука ли это, или это искусство?
А она оставляла светскую живопись, занимаясь иконой?
Она в плане живописи была ученицей известного художника-символиста Мориса Дени. И она посещала его мастерскую церковного искусства, созданную им в 19-м году. Вот он в Париже, он считал, что нужно возрождать религиозное искусство. И она все время продолжала, как она говорила в своих дневниках, искать уверенную линию. Она все время ходила за поясом с таким блокнотиком и с карандашиком, и она зарисовывала пейзажи, зверей, людей. У нее есть и портретные зарисовки, и вот зарисовки животных, пейзажи. Они, кстати, пользовались вот в ее бытность, скажем, в Восточной Словакии, ну и в Париже, в общем-то, популярностью, потому что она считала, что каждый такой эскиз должен тоже быть закончен. законченным, как законченная работа. И она была хорошей рисовальщицей и считала, что она в этом должна все время совершенствоваться. Поэтому вот как раз в сотворчестве с отцом Сергеем Булгаковым вот эта идея основная была выношена о том, что иконопись должна сочетать в себе соборный опыт понимания иконы церковью, да, то есть не отходить от канона, но при этом с точки зрения живописи художник должен продолжать оставаться художником. Да, и современное, конечно, течение в живописи, французской живописи, они находят отражение в творчестве, в том числе иконописном, Юлии Николаевны. И мы увидим это и в ярких цветах, в динамике движений, жестов. Вот. Это можно все увидеть.
Она прожила долгую жизнь и умерла уже в годы перестройки, в 88 году, но, к сожалению, последние годы жизни она практически не видела. И это сильно, наверное, сказывалось на ее таком внутреннем мироощущении, ну, поскольку человек потерял возможность писать иконы, нормально видеть мир, ездить. Что-то известно про ее последние годы?
Да, она, конечно, очень переживала. Это отразилось в ее переписке с отцом Александром Менем. Дело в том, что она вообще с юности была почти глухой.
Да.
Поэтому она и в зрелости в своей с людьми общалась в основном записочками. И, конечно, когда она уже начала терять зрение, а во многом это было связано с тем, что после возвращения в Ташкент она работала на производстве тканей, где краски вот химические.
Вот важный вопрос, простите, это я не спросил. А чем она зарабатывала на жизнь? Ну, сложно представить, что она там всегда зарабатывала иконой. Вот в Советском Союзе чем она зарабатывала?
Ну, вот в Советский Союз, когда она вернулась, ну, видите, она вернулась за несколько лет до пенсии. И вот эти несколько лет она действительно работала вот на этом производстве, и сохранились даже рисунки ее, и сестра ее тоже работала. Вот. Но это было буквально вот несколько лет. Тем не менее, они сказались потом на ее здоровье. На пенсии она уже не работала. Вот, она писала действительно иконы. Уж насколько как-то вряд ли это приносило ей какие-то большие доходы. Наоборот, всегда те, кто ее знал, говорили, что помнят ее высокую, статную, с рюкзаком, в котором она складывала подарочки для своих, ну, опекаемых ею друзей в Ташкенте. Кому-то она дарила иконку, кому-то связанные носочки, кому-то еще что-то. И вот она так ходила с этим рюкзаком. Ну вот, ну, действительно, она стала слепнуть. Она, конечно, с этим очень боролась. Она спрашивала совета многократно у отца Александра Меня, и что ей делать, и как ей к этому относиться. Конечно, он ее духовно поддерживал, утешал и говорил, что, ну, вот полный затвор – это ее теперь уже послушание, ну, в самом конце, конечно, потому что она писала иконы где-то до середины 80-х годов, до 83-84 года. Умерла она в 88-м. И, конечно, последние несколько лет за ней уже ухаживала ее сестра Екатерина. Вот, это были уже действительно годы полного такого затвора.
У нее были ученики. Вы принесли книгу, которая называется «Молитва, творимая красками», художник-иконописец Мария Струве. Мария Струве умерла совсем недавно, в 2020 году, но она себя считала ученицей сестры Иоанны. Причем Мария Струве – дочь знаменитого, многим известного по книгам, которые здесь издавались, священника-эмигранта Александра Ильичининова.
Да, Мария Александровна родилась в 25-м году в Ницце. И она познакомилась, конечно, на Свято-Сергиевском подворье с отцом Сергием Булгаковым, который тоже был ее духовным отцом, и с Юлией Николаевной Рейтлингер. И мать ее, отец Александра Ильичининов довольно рано умер, в 1934 году,
да,
от язвы желудка. И мать Тамара Ильичининова, она была тоже иконописицей, она продолжала водить детей на Свято-Сергиевское подворье. И Маша маленькая тоже любила рисовать и хотела даже поступать в школу, чтобы учиться рисовать мультики. Но это у нее не получилось, потому что она заболела туберкулезом. И вот в течение этих лет, пока она выздоравливала, это подростковый возраст, юный возраст, как раз мать решила, что самой хорошей наставницей для нее станет сестра Иоанна Рейтлингер. Она приходила, и как она ее учила? Она просто садилась рядом и начинала писать икону. А Маша Ильчининова, тогда Ильчининова, она садилась рядом и просто повторяла. Вместе они тоже, когда отдыхали в Покровском монастыре Бюссианот под Парижем, вместе, как она говорит, ходили по полям, вот как раз таким блокнотиком тоже делали зарисовки. Таким образом, у нее не было тоже у Марьи Александровны Струвы профессионального художественного образования, и она вот училась у сестры Иоанны Рейтлингер.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Светлана Дубровина, заведующая отделом по развитию, связям с общественностью Дома русского зарубежья. И мы говорим, во-первых, о выставке, которая открывается в Доме русского зарубежья, о выставке работ и документов, связанных с жизнью сестры Иоанны Рейтлингер, Юлии Николаевны Рейтлингер, знаменитого иконописца, художницы, которая жила и в дореволюционной России, в эмиграции, потом в Советском Союзе. И вот сейчас мы вспомнили ее ученицу, ну, если можно так сказать, Марию Александровну Струве. Она, кстати, ведь еще и супругой Никиты Струвы была. Тут со всех сторон известные такие близкие нам люди, и Никита Алексеевич Струва, и отец Александр Ильчининов. То есть художественного образования у Марии Александровны не было, но при этом она, благодаря тому, что видимо, она была хорошим визуалом, училась и у Юлии Рейтлингер, и у других иконописцев, она сумела выработать вот такой свой достаточно интересный стиль.
Да, потому что она тоже была, как, кстати, и сестра Иоанна Рейтлингер, членом общества «Икона», которое было создано Рябушинским в Париже для того, чтобы возродить иконописное искусство. Вот. И существовало, ну, с 20-30-х годов, и потом тоже, после уже войны, тоже продолжало существовать, организовывала выставки, и Марья Александровна Струва в них тоже участвовала. И у нее было довольно много заказов, в частности, из Америки, из американских православных приходов. Вот, для них она писала иконостасы, и иконы, и для Канады, и в Швейцарии есть ее работы в храмах православных. Так что...
Если я не ошибаюсь, есть известная очень икона парижских мучеников, где не только мать Мария Скопцова, но еще и отец Дмитрий Клепинин, еще и Георгий Скопцов, Илья Фондоминский. Вот они вчетвером у креста стоят с распятым Господом. Это как раз икона Марии Александровны Струвы.
Да, это икона ее
работы. Пожалуй, для меня одна из самых известных ее работ. И есть ее же, по-моему, еще одна икона, их же, но в другой стилистике написанная.
И ее же икона Матери Марии отдельная. Вот. И надо еще сказать,
они были знакомы?
Вот, что Мария Александровна Струвы, удивительно, она их всех знала.
У нас в программу приходила неоднократно Елена Борисовна Делане, ныне, слава богу, здравствующая, которая является племянницей Матери Марии, но они никак не могли, хотя они по годам слегка совпали, но, естественно, Лена Борисовна родилась и жила в Москве, а мать Мария спустя несколько лет погибла во Франции. Но при этом вот она является племянницей, ну, как-то не прямой, но все равно племянницей Матери Марии. А что еще сейчас из наследия, такого иконописного наследия русской эмиграции поддерживается Домом русского зарубежья? Может, какие-то еще события, книги издаются? Подробнее об этом поговорим, потому что вот тот случай сегодня, мы с вами достаточно редко встречаемся с представителем Дома русского зарубежья, хотя это большое упущение, поскольку раньше вы к нам приходили чаще. Ну, то есть у нас прям много было и выставок, каких-то мероприятий, проектов Дома русского зарубежья, которые мы поддерживали. Ну, вот хорошо, что после некоторого перерыва это все возвращается.
Да, мы тоже этому очень рады. А что касается книг, конечно, это огромная работа, огромное наследие. И очень хочется, чтобы о нем узнали в современной России. Что касается Юлии Николаевны Рейтлингер, то как раз к открытию выставки, вот буквально в конце прошлого года, вышло у нас две книжки. Одна книжка, собственно, Бронислава Борисовны Поповой, которая называется «Иконописец сестра Иоанна Рейтлингер. Петербург, Париж, Ташкент». А вторая книжка – это книжка биографического характера. А вторая книжка – Натальи Павловны Белевцевой, которая долгие годы была хранителем фонда Юлии Николаевны Рейтлингер в нашем музее, в Доме русского зарубежья. Книжка Натальи Павловны называется «Миссионерство живописью» и посвящена она творчеству Юлии Николаевны Рейтлингер, ее как раз медонским росписям, детским иллюстрациям, ну, разным аспектам ее творчества, потому что, конечно, она была и рисовальщиком замечательным, не только иконописцем. Вот об этом Наталья Павловна пишет тоже в своей книге.
А Мария Александровна приезжала в Россию или в Советский Союз?
Конечно, много раз вместе с Никитой Алексеевичем Струвой они бывали в России.
Ну, в принципе, да, логично,
Никита Алексеевич. Да, Никита Алексеевич приезжал, начиная с 90-го года, с 91-го года, когда вот первые выставки МКПРС прошли в России. Директор нашего дома Виктор Александрович Москвин как раз был вот одним из инициаторов проведения таких выставок, которые потом выросли в открытие Дома русского зарубежья в 95-м году. И Никита Алексеевич и Марья Александровна были друзьями дома вот на протяжении всех этих лет и приезжали довольно часто. Поэтому вот в этой книге есть, например, расшифровка интервью, которое давали Никита Алексеевич и Марья Александровна. Вот, в том числе одно из интервью посвящено Юлии Николаевне Рейтлингер. Вот, так что такие материалы здесь тоже есть.
Какие-то еще, может быть, мы можем проанонсировать мероприятия Дома русского зарубежья, которые в ближайшее время открываются, проходят или будут проходить, куда мы можем пригласить наших слушателей, потому что, опять же, я говорю, что хорошая возможность поговорить о проектах Дома русского зарубежья. Я думаю, наши слушатели с удовольствием, если будет такая возможность, придут.
Вот мне бы хотелось подчеркнуть как раз тот момент, что кроме выставки, где центральным ядром ее будут, конечно, иконы Юлии Николаевны Рейтлингер, написанные ею в 70-е в основном годы, в 70-е и 80-е годы, в нашем музее также открыт зал постоянной экспозиции Юлии Николаевны Рейтлингер на минус первом этаже музея, и мы очень надеемся сделать такие экскурсии, которые позволят нашим посетителям посетить и временную выставку, и вот этот зал Юлии Николаевны Рейтлингер, где представлены медонские росписи 1932 года. Ведь дело в том, что Юлия Николаевна действительно умерла в 88 году, еще до вот всех перестроечных процессов и до того, как появилась возможность ей самой увидеть творчество ее, которое осталось в Париже.
Она никогда, ну, естественно, вот, никогда не выезжала.
Да, и она писала в письме матери Блондине Оболенской, что вот ты никогда не увидишь того, что я создала здесь, и не сможешь сравнить. А я никогда не увижу того, что я создавала там. Теперь у нас есть такая совершенно уникальная возможность действительно в целостности это творчество охватить.
А медонские росписи, как они были привезены, или это какая-то фиксация их?
Вот медонские росписи оказались у нас как раз благодаря тому, что Марья Александровна Струве знала сестру Иоанну и очень ценила ее как иконописца. И когда вот этот небольшой храм-барак в Медоне в 60-е годы был уже почти разрушен, там уже обосновались бомжи, они там костер устраивали, готовили пищу, и поэтому, к сожалению, часть росписей, как раз алтарная часть Небесной Евхаристии не полностью сохранилась, но, тем не менее, достаточно, чтобы иметь о ней тоже представление.
А мне казалось, что этот храм сейчас восстановлен, нет?
Нет, это храм Иоанна Воина в Медоне под Парижем, он так и был разрушен, естественно. Но до того, как его разрушили, вот Марья Александровна познакомила Никиту Алексеевича Струва с ее творчеством, и Никита Алексеевич со своим другом поехали в Медон, и просто панели, на которых были эти росписи, вот просто содрали со стен. И первое время эти панели хранились в таком замке Манжерон, где Никита Алексеевич Струва привечал эмигрантов, приехавших из СССР. И там они и были, эти росписи, до 2003 года, когда с помощью посла России во Франции Александра Алексеевича Авдеева, эти росписи смогли приехать к нам в Дом русского зарубежья. И теперь они у нас.
У нас остается совсем немного времени. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, сколько продлится выставка до...
Выставка пройдет с 24 апреля по 26 июля.
Ну, то есть... В общем, при желании, друзья, если будете в Москве или живете в Москве, успеете сходить. Есть ли какие-то храмы в Москве, или не только в Москве, а вообще где-то, где иконы Юлии Рейтлингер представлены именно вот в церковном пространстве?
Несколько икон Юлии Николаевны Рейтлингер находится, конечно, вот в приходе отца Александра Меня в Новой деревне.
Да.
Вот. Но насколько они вот в самом храме ныне действующем вот расположены, в пространстве храма, по-моему, нет. Они вот, но они тоже будут представлены
в
нашей выставке. А во Франции есть. Да, во Франции в храме введения во храм Пресвятой Богородицы на улице Оливье де Сер. Есть большое панно «Изгнание из рая». Оно у нас будет репродукцией представлено при входе на выставку. Вот там оно сохранилось, так же, как и заалтарное панно, но его за алтарем не видно, если попросить посмотреть, это вот есть, да.
Очень, конечно, интересно, этот вопрос сложно ответить, это скорее вот такое размышление, будучи оторванной от... Вот, насмотренности, что ли? Или вся эта насмотренность прошла в первой половину ее жизни? Ведь она писала иконы в Советском Союзе. Вот когда говоришь с музыкантами, для них очень важно слушать музыку. Не потому, что они оттуда что-то заимствуют, а потому, что они черпают вдохновение. Вот, не знаю, насколько такая же история с иконами, но в пригороде Ташкента, да и даже в самом Ташкенте, несмотря на то, что там собор был построен, сильно перестроен, фактически построен в советские годы, несмотря на то, что там духовная жизнь была более свободной, чем в центральной России того времени, все равно было негде, практически негде, прикоснуться к самой иконе. Вот, конечно, большой вопрос, откуда она это черпала?
На него очень легко ответить.
Да?
Конечно, эта насмотренность была у нее еще с парижских лет. Потому что, во-первых, она училась иконописи у старообрядцев. Во-вторых, вот как я сказала, она была членом общества икона, а значит, она видела образцы старообрядческой иконы, которые, между прочим, в Париже до сих пор сохранились, и в одном из музеев можно просто эту русскую икону там тоже посмотреть. Вот, с другой стороны, в 29-м году, как вы знаете, была большая выставка иконописи, которая прошла по городам Германии и Америки, и она на ней была.
Это в Европе, а я да. по Ташкент.
Ну вот она же начала заниматься иконописью тогда, поэтому и кроме того, она работала с книгами. То есть, вот, например, что касается Медонских росписей, есть прямые ее указания в таком фотоальбомчике, где она говорит, что она брала в качестве образца для того или иного иконографического сюжета, да, и какой извод. Вот, так что это есть. А, конечно, когда она уже сюда вернулась, все-таки с книгами-то знакомство было уже более легким, и, конечно, этим она пользовалась, да, тоже.
Спасибо большое. «Под небом голубым» — так называется выставка, которая открывается совсем скоро в Доме русского зарубежья. Выставка икон, документов, картин Юлии Рейтлингер, сестры Иоанны. Приходите, я думаю, вы получите настоящее удовольствие. Я напомню, что у нас в гостях была Светлана Дубровина, заведующая отделом по развитию связям с общественностью Дома русского зарубежья. О выставке, о жизни Юлии Рейтлингер и немного о Марии Струве говорили мы сегодня. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Прощаемся, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».